Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в Звенигороде, чудесный подмосковный город. Знаете, он у меня с очень разных сторон открывается, потому что для меня вот Савино-Сторожевский монастырь, храм на городке и сам центр Звенигорода — это каких-то три очень разных места. И действительно, мы вот сегодня, конечно, все посмотреть не сможем, но мы побываем в таком, знаете, может быть, менее очевидном месте для людей, которые там бывают в храме на городке, которые бывают в монастыре. Мы в самом центре Звенигорода сегодня. И чтобы сюда попасть, мы приехали из Москвы на электричке до Звенигорода. Обратите внимание, что это ответвление от основного хода. И от станции Звенигород мы на автобусе, здесь два варианта, 51 или 23, доехали до центра города.
И, собственно, мы попали с вами на вот ту автобусную станцию, которая расположена совсем рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского. Сюда же приходят, кстати, автобусы из Москвы. Но я должен вам сказать, что с Алексеем абсолютно согласен. Когда мы говорим о Звенигороде, мы думаем о древней его части, о монастыре или о Кремле, городке, как он сейчас называется. Но на самом деле мы понимаем, что рядом с каждым Кремлем был свой посад. И вот так получилось, что обычные люди, которые обслуживали двор звенигородских князей, они жили на двух посадах. На нижнем посаде, собственно, там, где мы сегодня будем гулять, и на верхнем посаде, который, несмотря на свое название, находился на противоположном берегу реки Москвы. И вот такая очень сложная планировка города, необычная для Подмосковья, она связана, конечно, с уникальным рельефом. Мы знаем, что в основном Подмосковье – это равнины, иногда какие-то холмы к северной части Клинско-Дмитровской гряды, но вот особенный выдающийся рельеф, конечно, это Звенигородский уезд, здесь река Москва и вот эти удивительные холмы. И вот именно поэтому так получилось, что когда к концу XVIII века Московской губернии начинаются перепланировки городов, в 1784 году императрицей Екатериной II был утвержден новый регулярный план города Звенигорода с характерной для эстетики того времени планировкой улиц, которые были разделены кварталы, прямоугольная сетка, которая, собственно, ну, ровное пространство, это, естественно, низина, и поэтому вот именно эта нижняя слобода, нижний посад, она и превращается в такой административный новый центр города с торговой площадью, с административными учреждениями и с новыми храмами. На самом деле план, конечно, не был полностью реализован, потому что вообще изначально предполагалось в городе 4 площади. Надо сказать, что
это по Екатерининскому плану.
По Екатерининскому плану, да. Из них появилась только одна, и та, в общем-то, тоже вряд ли так воспринимается сегодня. Почему Звенигороду было уделено такое большое внимание? Потому что Звенигород – это, мы помним, центр уезда, который по плотности помещичьих усадеб превосходил другие части Подмосковья. Это такое Сен-Жерменское предместье, если угодно. Это вотчины аристократии и титулов, знать, и простого дворянства, но это действительно в то время даже дорогая земля, и, кстати, это не изменилось и до сих пор. Поэтому уникальный микроклимат Звенигородского уезда, он привлекал людей.
Русская Швейцария.
Русская Швейцария, да, и так говорили, и сейчас так говорят часто. И вот получается, что как раз мы с вами сейчас находимся около храма святого Александра Невского, и надо сказать, что логика нашего движения в каком-то смысле обратна логике той градостроительной концепции, которую утверждала императрица Екатерина, потому что мы находимся в конце То есть вот здесь город заканчивался. А заканчивался город чем? Кладбищем.
Ну, кстати, он и сейчас практически здесь заканчивается.
Ну, историческая
да,
его часть,
понятно,
да.
Что там есть еще несколько микрорайонов вниз. Они появились несколько лет
назад. К сожалению,
вот
те новые дома, которые стоят рядом с храмом Александра Невского, они стоят практически на костях, потому что это городское кладбище, которое после закрытия самого храма тоже было в советское время уничтожено. Но храм на кладбище, мимо которого мы с вами сейчас идем, Алексей, это тоже, между прочим, любопытная дань политической культуре конца XIX века, потому что в 1897 году собрание городских уполномоченных решило в память о почившем императоре Александре III построить на кладбище, которое было приписано к Вознесенскому храму, которым мы с вами еще сегодня встретимся, церковь святого благоверного князя Александра Невского. То есть это храм памятный, одновременно кладбищенский, и он был фактически завершен уже к 1901 году, в 1902 году освящен, и этот храм стал одним из самых любимых горожанами. Он долгое время боролся против наступавшего безбожия, и до 1938 года здесь проходили богослужения, это была Тихоновская церковь, настоятель храма, протоиерей отец Николай Розанов, расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году. После этого храм превратили в женское общежитие, потом перестроили в узел связи, отсюда тянулись телефонные провода по всему городу, а потом уже его возродили в начале 90-х, и сейчас этот храм тоже очень любим жителями Звенигорода, и, собственно, от него, с одной стороны, начинается вот эта Московская улица, по которой мы с вами сейчас совершим небольшую прогулку.
А я, кстати, если вы, простите, вы вспомнили отца Николая Розанова, то вообще надо сказать, что звенигородских новомучеников немало, их целых 11 человек, и есть соответствующая икона.
И большая часть из них лежит на Бутовском полигоне.
Да.
Но прежде чем мы с вами двинемся вглубь города, если можно так назвать это, потому что, конечно, город очень небольшой.
Ну, эта часть историческая совсем маленькая.
Обратим внимание, что в скверике напротив храма стоит симпатичная скульптурная композиция. Она изображает вот как раз тот древний пласт истории Звенигорода, который отсюда, можно сказать, не виден, потому что это все немножко дальше находится, но зато история вспоминается. Здесь князь Юрий Звенигородский, Юрий Дмитриевич Звенигородский, и здесь его духовный наставник, преподобный Савва Звенигородский. Вот мимо этой скульптуры мы с вами сейчас проходим. И еще одно здание, которое ваше внимание уже обратило внимание, Алексей, на себя обратило, это возрожденное, восстановленное, отреставрированное здание манежа.
Я был в музее. Тут надо сказать, что Звенигородский манеж, действительно, его очень хорошо отреставрировали, и теперь это один из филиалов Звенигородского музея-заповедника. Вообще он довольно большой, в него входит и Савино-Сторожевский монастырь, несмотря на то, что он действующий монастырь, ряд объектов там приписано к музею-заповеднику. И вот, конечно же, сам манеж, он стал в центре Звенигорода своеобразным вот как раз краеведческим музеем, историко-краеведческим. Мне очень понравилось, что здесь вот вся эта... У нас многие музеи до сих пор, они вот немного в советском стиле. Это неплохо, наверное, по-научному это неплохо, но время тоже не стоит на месте. И вот здесь, конечно, интерактивная составляющая важна. Вам в стоимость билета, так, по крайней мере, было раньше, входил аудиогид, причем очень неплохо сделанный. На каждом экспонате практически он задерживает ваше внимание. Здесь и прекрасный раздел археологии, здесь и средневековая история Звенигорода. И здесь очень хорошая экспозиция Звенигорода дачно-усадебного. И все это очень подробно расписано. И есть залы еще со сменными экспозициями, с художественными экспозициями. Я когда был, это был Шишкин, сейчас все это меняется, но я призываю каждый раз в такие музеи заходить.
Да, а между тем это восстановленное здание начала 19 века, то есть это манеж, и вот это сочетание старого и нового действительно мне видится очень привлекательным. Но мы с вами все-таки не будем здесь задерживаться, в само здание заходить сегодня не будем, и двинемся по Московской улице дальше – И обрати внимание, что, в общем-то, особенно с левой стороны сохранилось довольно много очень такой интересной, не то чтобы уникальной, а именно вот рядовой застройки, которая где-то поновлена, где-то приспособлена под нужды современных магазинов, но, безусловно, городские власти уделили большое внимание сохранению вот этой низкоэтажной центральной части города, что важно, на мой взгляд. А вот зато с правой стороны мы прошли совсем с вами недалеко, но такой показался комплекс, я бы сказал, да, это культурный центр, который носит имя известной советской актрисы Любови Орловой. Тут тоже интересно обыгрываются какие-то черты конструктивизма, но это не просто название, действительно, Любовь Орлова связана со Звенигородом, хотя мало кто помнит, что она по происхождению дворянка. Ее отец Петр Федорович Орлов женился на Евгении Николаевне в девичестве Сухотиной, у которой здесь под Звенигородом было имение. И хотя, к сожалению, отец проиграл это имение в карты после...
Это известная история.
Да, и семья вынуждена была перестать сюда приезжать на летние месяцы, но, конечно, для Любы Орловой это место было очень родным, близким, и, наверное, хорошо, что ее память здесь вековечна, тем более, что здесь и музейная часть в этом комплексе тоже присутствует. И интересно, что здесь, кроме зданий, в основном, конечно, сейчас торговых, офисных, присутствует несколько скверов. Вот один из них с левой стороны сейчас перед нами открывается. Если приглядеться, то в глубине можно увидеть, но мы даже с вами перейдем дорогу сейчас на левую сторону и заглянем в этот небольшой скверик, потому что он любопытный. Прежде всего тем, что есть памятник Чехову, который был открыт в 2010 году в честь 150-летия со дня рождения великого русского писателя. И, вы знаете, и Чехов тоже с Звенигородом связан самым непосредственным образом, потому что здесь, в больнице, он бывал. Его друг Сергей Успенский, земский врач звенигородский, периодически просил Чехова приехать его подменить, потому что сам был вынужден уезжать по каким-то делам. И Антон Павлович Чехов, как врач, проводил приемы здесь, в Звенигородской земской больнице. Кстати, корпус этой больницы сохранился и сейчас объявлен объектом культурного наследия, и местные краеведы борются за его какую-то музеификацию, потому что действительно хорошее здание, которое показывает, как развивалось земское врачебное дело в конце 19-го, начале 20 века. Но, правда, памятник изображает нам Чехова совсем не таким, каким он приезжал в Звенигород. Чехов приезжал сюда молодым человеком и врачом молодым, а перед нами он уже во вторую половину своей жизни такой зрелый человек, ну, наверное, просто потому, что это хрестоматийный образ, который устоялся. И, может быть, поэтому здесь так любили снимать фильмы по Чехову. И вообще здесь любили и любят снимать фильмы вот в этой центральной части, где мы с вами сейчас гуляем. Помните, вот этот, например, переулок, он в фильме «Стрелец неприкаянный» мелькнул, да тут можно практически все советские экранизации чеховской классики и другие фильмы вспомнить, потому что антураж Звенигорода, он очень располагал к вот таким отсылкам в русскую классическую литературу. Но мы идем, и вот впереди уже показался храм, который является на самом деле главным соборным храмом Звенигорода.
Это
Вознесенский собор. Новый, но на старом месте. Когда-то здесь довольно давних лет стоял Вознесенский храм. Возможно, он стоял еще со времен Звенигородского удельного княжества, но точно, что с конца XVIII века на месте деревянной церкви Вознесения был построен новый кирпичный храм. Он имел совершенно другую архитектуру, не то, что мы сейчас видим. Может быть, он был довольно заурядный по своему архитектурному облику, хотя на старинных фотографиях хорошо видна очень симпатичная колокольня, которая создавала определенный вид вообще всего этого левого берега реки Москвы. Посмотрите обязательно на репродукции старинных фотографий. Тот храм был уничтожен, и его Просто разломали, да, перед этим в алтаре устроили слесарную мастерскую, гараж для автобуса, в конце концов от храма вообще ничего не осталось, и на этом месте был парк, а на центральной части парка возвышался бюст Иосифа Сталина. Вот все это ушло в прошлое, и бюст снесли потом, и сам парк пришел в запустение. И вот уже в 2007 году был восстановлен храм, но не восстановлен, а построен новый, и, честно говоря, его архитектурное решение кажется мне довольно спорным.
Спасибо, мы с Игорем Горьковым, историком, краеведом, побывали в Звенигороде, и вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем, будьте здоровы.
Всего доброго, приезжайте в Звенигород, замечательный древний русский город.
Поездки по Подмосковью.